Павел Корнев. Всеблагое электричество. Книга четвертая. Спящий. Сердце, закатанное в банку консервную, начинает биться вновь. Группа Стимфония. Сердце. Часть первая. Мишень, серебряные пули и дымовая завеса. Любая бритва, по сути своей, является подобием ритуального серпа кельтских друидов в праздник обновления природы. Одно движение рукой, и кожа становится чистой, а лицо молодеет, словно вместе со сбритой щетиной отсекается груз прожитых дней. Я оценивающе посмотрел на отражение в зеркале и кивнул, соглашаясь с собственными рассуждениями. Потом стряхнул пену с бритвы в тазик с теплой водой, провел лезвием по намыленной щеке, и вновь чистая полоса. Последнюю неделю я не утруждал себя бритьем, и потому заточенный металл словно бы убирал само время. Я молодел буквально на глазах. Впрочем, бритву неспроста называют опасной. Отвлечешься, и пореза не избежать. Я не отвлекался. Меня отвлекли. «Дорогой», — послышалось из спальни, — «ты уже думал о дне нашей свадьбы?» Рука дрогнула. Лезвие безболезненно и очень легко надрезало кожу. Выступила капелька крови. Я с облегченным вздохом залепил порез кусочком бумаги и продолжил приводить себя в порядок. Затем спрыснул одеколоном ладони, похлопал по щекам и уже после этого безо всякой спешки покинул ванную комнату. «Ты что-то сказала, дорогая?» Со всей возможной невозмутимостью обратился я к Лилиане, которая лежала на кровати с дамским журналом в руках. Та оторвалась от чтения и повторила вопрос. «Ты уже думал о дне нашей свадьбы?» «Ты в положении?» «О, Лео!» — закатила подруга глаза. «Ты совсем как моя мама. Она тоже постоянно интересуется, не в положении ли я». «И ты?» «Нет, я не беременна», — возмущенно фыркнула Лили. «С чего вообще такие мысли?» «А из чего разговоры о свадьбе?» — парировал я. «Не хочешь взять меня в жены?» «Я хотел, да и кто в здравом уме не желал бы сочетаться законным браком с красивой и умной наследницей немалого состояния?» Впрочем, я был достаточно богат, чтобы не принимать подобные условности в расчет. Общество единственной дочери маркиза Монтегю нравилось мне без каких-либо меркантильных соображений. Лилиана откинула с лица черный локон и напомнила о себе, теряя терпение. «Лео, хочу», — встрепенулся я. «Разумеется, хочу. Как раз задумался об этой знаменательной дате». «Врунишка», — легко раскусила Лили мою хитрость. «На самом деле просто залюбовался тобой». И вот это уже было чистейшей правдой. Мы с Лилианой были вместе 3 месяца, а мои чувства к ней лишь крепли день ото дня. Звучит, будто фраза из любовного романа. Все так, но я действительно ее любил? Наверное. Главное, что при виде Лилианы у меня теплело на душе, а остальное не имело значения. Кто бы что ни говорил. Лилиана перехватила мой задумчивый взгляд и оправила пеньюар, прикрыв длинной полой обнаженные ноги. «Лео, не отвлекайся», — потребовала она. Я присел на кровать рядом с ней и поцеловал. «Лео, нет!» — рассмеялась Лили, отстраняясь. «Не сейчас. Мама и так говорит, что я совсем тебя загоняла». «Так и говорит?» — изумился я, от удивления даже перестав поглаживать стройную девичью ножку. «Ну, не мне!» — смутилась Лилиана. «Папе!» — я случайно услышала. «Подслушала. Лео, ты уходишь от разговора?» Я поправил Лили прядь черных волос, полюбовался красотой ее классического профиля и с улыбкой признался. «Да, я похудел, и что с того?» За лето я и в самом деле сбросил 1,5 десятка килограммов, но при этом к своей прежней болезненной худобе нисколько не приблизился, продолжив оставаться большим и мощным. стал не худым, но поджаром. И наша любовная связь к этим изменениям не имела ровным счетом никакого отношения. Куда большую роль сыграл свежий воздух горного курорта, занятия с гантелями и правильное питание. А еще я перестал быть оборотнем. Да, фамильное проклятие оставило меня в том злополучном подвале в Монте-Калиде, и порезы при бритье заживали теперь столь же медленно, как заживают они у всех остальных людей. Честно говоря, я от такого давно отвык. «Лео», — помахала ладонью Лилина у меня перед лицом, — «Лео, ты витаешь в облаках?» «Да, дорогая». Речь шла не о твоем весе, а о дате нашей свадьбы. Я поднялся с кровати и отошел к окну. Отель «Бенджамин Франклин» был выстроен на возвышенности, и с его четвертого этажа открывался великолепный вид на историческую часть города. Точнее, открывался бы, не затяни все кругом туманная дымка. Сентябрьская непогода и обычный для столицы смог укутали дома серым полотнищем, из которого выглядывали лишь силуэты крыш и высокие шпили дворцов. «О дате нашей свадьбы», — задумчиво протянул я, — «тебя интересует какой-то конкретный день». Лилина зашуршала страницами журнала. «Здесь пишут, герцог Логрин объявил о помолвке старшей дочери с бароном Алстоном. Бракосочетание состоится 20 октября». В день памяти императора Климента. Очень символичная дата, Лео, не правда ли? Я пожал плечами. Меня устроит любая.
Даже так?
Да, только не здесь, не в Новом Вавилоне. Завтра мы улетаем на континент, не забыла? Можем остановиться на неделю в Мадриде, а оттуда перебраться в Барселону. Как тебе такая идея?
Идея просто замечательная, улыбнулась Лилина, но тут же наморщила лоб.
«Подожди, Лео, ты сказал завтра? А у меня будет время повидаться с родителями?» «Вылет назначен на половину шестого вечера», — успокоил я ее и обернулся от окна. «А они разве еще не знают о нашем отъезде?»
«Не было подходящего случая сообщить», — легкомысленно ответила Лили. «Завтра расскажем. Ты ведь поедешь со мной?»
«Если это необходимо».
«Лео, не волнуйся. Папа с мамой от тебя без ума. Они не запрут меня дома».
«Очень на это надеюсь», — усмехнулся я.
«Хотя», — вздохнула Лилиана, — «ты точно не хочешь задержаться в Новом Вавилоне?»
«Я не хотел. В столице было проще простого случайно повстречаться с кем-нибудь из старых знакомых, а мне вовсе не хотелось вновь попасть в поле зрения третьего департамента». Или, хуже того, людей из окружения Ее Величества. И потому ответил я одним коротким безапелляционным «нет». Лилиана прекрасно расслышала проскользнувшую в моем голосе нотку раздражения и вскинула голову. «Лео, тебя что-то беспокоит?» Я вздохнул. Давным-давно стоило посвятить Лили в некоторые тайны своего прошлого. Оно на это попросту не хватало духу. Я боялся. Боялся напугать, боялся оттолкнуть, и потому молчал. Не стал я раскрывать истинных причин своего беспокойства и сейчас. Отвернулся к окну и посмотрел на серый город. Затем с тяжелым вздохом произнес. В газетах пишут, Ее Величество приставится со дня на день. У Ее Высочества здоровье тоже не самое крепкое. Рабочие устраивают стачки. Социалисты требуют роспуска императорского совета и учреждения выборного сената. Анархисты швырнули бомбу в министра юстиции. Тот лишь чудом избежал смерти. Стреляли в судью высокого императорского суда. Закидали бутылками с керосином призывной пункт. И так каждый день. Я хочу оказаться как можно дальше отсюда, когда все полетит в тартарары.
«Как скажешь, дорогой, как скажешь!»
Я наклонился поцеловать Лилиану и предупредил. «Вернусь часа через два».
«Я буду ждать», — вздохнула она, раскрыла журнал и вдруг поинтересовалась. «Помнишь, как мы останавливались здесь первый раз, в июне?»
«Да, а что?»
«Я тогда лежала в кровати и все ждала, что ты постучишься ко мне».